уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». И к нам пришел умный парень Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов «Роден». Дима, привет.
Привет-привет. Давно не виделись.
Да. Наши координаты 7373948. Телефон. СМС плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Граждане России хотели бы отменить в современной России много чего, в том числе мораторий на смертную казнь. Это данные ВЦИОМа. Каждый раз, когда проводят, кстати, такие голосования, каждый раз опросы, люди, в общем-то, относятся к смертной казни как к действенному, с их точки зрения, мере наказания. Угу. И, видимо, не очень понимают, а почему отмена все-таки, почему мораторий был введен. Вот, скажем так, что происходит такого в государстве, когда государство говорит, что нужен мораторий, но при этом люди говорят, что мораторий-то не нужен, как раз надо его отменить?
Ну, люди у нас, да и в большинстве стран мира, на самом деле, может быть, исключением каких-нибудь стран Скандинавии, таких совсем вегетарианских, да, они в целом выступают, конечно, за смертную казнь, когда это не касается их и их родственников. Люди, в принципе, склонны руководствоваться эмоциями, да, в значительной степени согласись, что самые прямые проявления народной демократии, ну, какие-нибудь там революции, условно, 17-го года, или любые цветные революции, которые мы видели, неважно, это же прямая демократия, люди делают то, что хотят. Вот чем это заканчивается обычно?
Чем заканчивается
потоками это? Потоками крови это заканчивается обычно, так или иначе.
Гражданские войны называются, да.
Потоки крови, массовое разграбление и так далее. Люди склонны, мы эмоциональные существа. И современная культура, кстати, нас все больше подталкивает к тому, что мы именно эмоциональные, а не рациональные. Думать нам как бы надо, ну, как-то потом, давайте мы будем чувствовать, будем все такие прекрасные. Но
эмпатами
чувство,
будем.
Да, эмпатами. Чувство-то у нас тоже двух вариантов бывает. И злые чувства, скажем так, в том числе агрессия, в том числе желание отомстить, это более простая эмоция, значительно более простая.
Но, правда, после нее приходит ли удовлетворение какое-то, тоже
разговор. Это совершенно не важно. Да. Это в данном конкретном аспекте эмоции это не важно. А вот если мы говорим о людях, которые имеют дело с преступлениями, с системой расследования преступлений и наказания, они все без исключения говорят, да не надо, ребята, нам смертной казни. Достаточно хорошо выстроенной и работающей, как швейцарские часы, системы, в которой все будут получать соразмерное наказание. В том числе и люди, которые совершили что-то ужасное и очень страшное.
Но, видимо, у людей возникает ощущение некой несправедливости или недостаточности наказания по ряду, например, после ряда, за ряд допущенных каких-то преступлений, совершенных.
Здесь же важна не мера в конечном итоге, высшая в данном случае, да? Здесь важна неотвратимость. Если общество будет видеть, что закон неотвратим, что он действительно с закрытыми глазами и с огромным мечом, который
он держит. Ну, что сын генерала получит свое за то, что сбил человека, и какой-нибудь просто рядовой человек.
Не надо обязательно расстреливать, да. Достаточно соразмерное наказание. Мы вот, в принципе, все в любом обществе, это ключевая вещь, мы должны жить в предсказуемой системе. Если мы предсказуемо получаем то, что... И, кстати, мы осознаем, что мы были наказаны справедливо, это тоже же важно, да? Тогда никаких проблем не возникает. Ну, а с точки зрения вот таких опросов, они всегда и везде будут работать именно так. Надо расстреливать.
Ну, в смысле, смертная казнь, разные варианты возможны. Денис Павлов говорит, смертную казнь нужно вернуть против маньяков, педофилов и террористов. Ну, то есть, такое уже разделение начинается, за что?
Во-первых, за что, да. Вот по поводу, например, давайте педофилов возьмем. А где грань? Я сейчас не говорю о том, что педофилия это хорошо и так далее. А вот бывают моменты, когда...
Ну, растление, совращение, насилие.
Когда кто-то кого-то оговаривает.
Это да.
И когда люди начинают пользоваться этим активно. То, что происходит в Соединенных Штатах, например, сейчас и так далее.
Нет, пожалуйста, пример с этой девочкой, которая не пришла на урок, сказала, что демонстрировали, она вышла. На самом деле урока не было. Это после чего учитель позавис.
Таких случаев огромное количество. И главное, что если система будет создавать необходимые условия для этого, то все больше людей будут пытаться таким образом решить свои очень низкие, корыстные, всякие
сводить
разнообразные
темки. Сводить эти личные счеты.
Да, именно так.
Но мы подходим тогда к вопросу, что наказание, в принципе, не может быть однозначно справедливым или однозначно несправедливым, потому что даже тюремный срок в любом случае или какая-то статья, она может восприниматься как способ расправиться с бизнес-конкурентом, с политическим конкурентом, да просто с не понравившимся тебе человеком.
Неотвратимость наказания, но при этом... возможность, в том числе и расследование. Мне как раз не нравится, лично мне, персонально, в истории со смертной казнью очень не нравится ее однозначность. Вот мы не сможем это отмотать назад. Никогда. Что бы мы ни делали, как бы мы ни пытались, окажется потом, что этот человек был невиновен. Таких случаев огромное количество. И я думаю, что и у нас, и за рубежом, там, где там в Америке недавно человек там 40 лет отсидел или сколько?
Да 25, больше бы. А такие случаи регулярно бывают.
Оказалось, что зря. Да, вот так. А маньяки должны четко понимать, что они будут сидеть в глубокой яме, в глубокой шахте до конца своей жизни. Это значительно более страшное наказание.
Ну, Скопинский маньяк, пожалуйста, 17 лет. И многие считают, что а почему не пожизненное?
Я за пожизненное. Я за пожизненное. Но я против расстрела условного.
Ну, против смертной казни.
Да, против смертной казни.
Давай я предлагаю голосование запустить для наших слушателей. Товарищи, вы считаете, что пришло время снять мораторий на смертную казнь в Российской Федерации? 134-21-35.
Тебе даже больше скажу. Да. На самом деле, в эту систему...
Сейчас, прям секунду, да, я голосование запущу. 134-21-35, вы считаете, что мораторий со смертной казни нужно снять? 134-21-35. Вы считаете, что мораторий нужно сохранить мораторий на смертную казнь? 134-21-36. Подложи.
Я тебе страшное скажу, сейчас на меня все либералы обрушатся, что я страшный совок, значит, и сталинист. Люди, которые отбывают наказание, не должны просто сидеть на попке ровно. Они должны искупать.
Валить лес.
Например, искупать то, что они сделали перед обществом. Это, кстати, полезно и для них, между прочим.
Ну, у нас же существуют колонии-поселения, там. Ну, мы не говорим какие-то там на урановых рудниках-то, это, понятное дело, не работают.
Ну, не про урановые рудники разговор.
Да. Да, но, с другой стороны, с Советским Союзом тоже можно поспорить, что так система была выстроена, потому что нужна была рабочая сила, плюс это все наложилось на политические репрессии, и вот так оно совпало.
Но там же тоже система... Опять же, не надо забывать, что даже система ГУЛАГ не была системой уничтожения людей. Нет. Извините, нет. Почитаем исторические документы. Это была система, а, исправления, б, действительно, решение стоящих перед страной, в том числе, задач экономических. Люди там получали зарплату, о боже, и выходили с деньгами. Многие оставались, так или иначе, в тех территориях, куда они уезжали, по собственной воле потом, да?
Роман Попов говорит, с нашим судом ни в коем случае смертная казнь не нужна. Здесь другой разговор. Даже если ретроспективно посмотреть на отношение Соединенных Штатов к смертной казни, не случайно же, что по штатам жестко все это разграничено, в каком-то штате допустимо, в каком-то нет, потому что, даже вспомните историю, забыла какой год, честно, когда 14-летнего подростка казнили, а на самом деле он ни к чему не был причастен. Над расстрел еще за расхищение в особо крупных размерах. Давид говорит... Почему у людей формируется такое ощущение, кстати, не только у тех, кто голосует, но и у депутатов Государственной Думы, которые выступают за ужесточение наказания по каким-то статьям, почему-то в голове держится такая формула, чем жестче наказание, тем как будто бы кому-то неповаднее будет. Напомню, смертная казнь существует в Китайской Народной Республике за коррупцию, коррупционеров всех не истребили, вот, это будем называть так, сетевой порог. Просто схемы стали изощреннее, разве нет?
Да, да, да.
Но почему это прямая связь-то вот эта прослеживается?
В том числе потому, что это для политической жизни это такая удобная популистская позиция.
Вот для политической жизни?
Ну, для любого политика.
А, как будто я что-то делаю.
Ну, конечно. Я призываю ужесточить. Прекрасно понимая, что система выстроена так, что она будет демпфировать всякие вот подобные риски, о которых мы с тобой только что говорили. Угу. Что, да, некое ужесточение. Ужесточение не должно идти только по восходящей. Оно должно идти по именно, еще раз повторю это слово, неотвратимости, четкости, предсказуемости и прозрачности принимаемых решений.
А почему проблемы такие возникают с четкостью, прозрачностью и неотвратимостью?
Ну, потому что нам еще надо над своей системой, в том числе судебной системой, работать. Она далеко не совершенна. Нет никаких вопросов.
Это проблема политической воли или проблема того, что судья знакома с прокурором, их дети встречаются? Ну, какие-то вот эти вот горизонтальные связи, будем так называть.
Всего вместе. Не забываем, что и та же система, судебная система, и система силовых ведомств, все остальное, это все люди. Это не крестики, нолики, единички в компьютерах, да? Это все люди. Более того, это люди, которые существуют в очень определенной реальности. Реальность 90-х годов, реальность 2000-х, реальность сегодняшняя, они разные. Угу. И система, разумеется, должна это учитывать и модернизироваться. Модернизируется она всегда неизбежно с отставанием. Появляются новые различные явления, которые невозможно контролировать. Ну, например, там какие-нибудь сетевые преступления в интернете. Угу. Для 90-х годов это было, в общем, не актуально совсем.
Ну, там компьютеры были у десятка людей, конечно.
Да. Сейчас это сверхактуально. Вот система в догоняющем режиме пытается это дело скомпенсировать.
Не получается ли, что она компенсирует это привычными методами? Пример. Существует биткоин, а люди, которые контролируют, должны контролировать, да, там, денежный оборот, экономику и так далее, они не понимают, с чем имеют дело. Поэтому, как бы, приемы архитектура права и контроля, она несколько иная, нежели объекты, которые собираются контролировать.
И это тоже. Конечно, еще раз говорю, да. Система работает в догоняющем режиме. Она должна, разобраться, что это такое заявление появилось, как на него реагировать правильно, какие риски у этой реакции, потому что там можно запретить что угодно, да, а потом окажется, что ты так наступил всем, притом не там всем людям на ногу, да, хотел сделать лучше, казалось бы, да, а оказалось, что нет, так это не работает. Именно поэтому в той же нашей, например, Государственной Думе и система комитетов-подкомитетов, и внутренние оценки, и там Общественная палата подключается к работе над законопроектами, и несколько чтений, где вносятся различные поправки, иногда те заключения, которые приходят на те или иные законопроекты, они прям четко негативные. Исправьте. Это сложная законодательная работа.
Так, нужно снять. Высшая мера должна приводиться в исполнение не сразу, так как возможны ошибки. Должно быть время, чтобы учесть вновь открывшиеся обстоятельства, говорит Алла. Так и в Соединенных Штатах тоже не... Более того, в чем как бы еще один такой фактор смертной казни? Человеку, которого приговаривают к высшей мере, ему не говорят, когда. Он сидит в одиночке и не говорит. Может, это через год случится, может быть, через 17 лет, по-разному. А еще с нашим судом. Так, почему государство должно содержать его пожизненно? Андрей Васильевич спрашивает, а Виталий Филипп продолжает. Смертная казнь – это благо для преступника. Совершил преступление, его казнили. А вот если вечное пожизненное, это гораздо серьезнее. В четырех стенах это гораздо страшнее и гнетуще.
Да, что и ощущение, что там будешь точно до конца.
Ну да.
Да. И даже смертная казнь тебя не спасет в конечном итоге. У нас же есть огромное там, ну, ряд, скажем так, как минимум, истории, когда люди, находящиеся вот так вот под эмбарго к смертной казни, да, они пишут: ну, казните уже меня наконец-то.
Ну, понятно, да.
Вот. Но, опять же, мне-то кажется, что даже такое, знаешь, вот история: мы тебя когда-нибудь казним, но когда не скажем, немножко варварством отдает, ну, на мой субъективный.
Ну, и приговаривает к этому не человек, который газированный срок, извините, или сникерс какой-нибудь украл из магазина. Итог голосования, кстати, какие? 65%. Они говорят, что мораторий надо снять, а 35% говорят, что мораторий надо сохранить. У меня родилось еще одно голосование по части отношения к вот, людей. Для вас, смотрите, вы считаете более, скажем так, вот по уровню суровости наказания, вы считаете... Вот пожизненное наказание самым суровым вообще. Самое суровое – это пожизненный срок. Или же самое суровое – это смертная казнь. Вот ваше отношение какое? Потому что здесь много сообщений, что смертная казнь, по сути, это легкое избавление. Вот. А, значит, легкое наказание для человека, лишение жизни его, что он там не мучается там, и так далее. 134-21-35, вы считаете, что пожизненное – это наиболее серьезное и страшное наказание? 134-21-35. Смертная казнь – самое страшное наказание? 134-21-36. При пожизненном выходит, отсидев 25, в 20 сел, 45 вышел. Сергей эстрогена. Не всегда, кстати. Есть без права, без права нудо. У любого человека есть чувство самосохранения, он цепляется за жизнь. В США можно получить приговор, включающий в себя несколько пожизненных. Вот интересно, кстати, с политической точки зрения, какое влияние оказывает на политическую жизнь наличие того или иного вида наказания. Ну, то есть, интересная история. Соединенные Штаты Америки возьмем, где четкое есть разделение, сегрегация, хотел сказать, разделение. В таком-то штате есть смертная казнь, в таком-то штате нету. Это внутриполитическая борьба и так далее. Но при этом отношение государства как к демократическому. Ну, как-то так получилось, пиар хорошо сработал. Но при этом есть Белоруссия, например, где смертная казнь существует. И это государство, с точки зрения современного европейского права, западного права, считается государством, ну, диктаторским.
Ну, ответ здесь, конечно, очень простой. Он уже тоже всем оскомину набил, разумеется. Западная демократия — это диктатура западных демократов. Вот, поэтому все, что делают западные демократы, это правильно. Все, что делают не они или те, кто им не нравится, это неправильно. Притом это может касаться совершенно идентичных вещей. Абсолютно идентичных. Вот. Ну, например, там какой-нибудь работы в информационном поле. Давай там от смертной казни в сторону отойдем. Вот если Соединенные Штаты работают в нашем информационном пространстве и вкладывают в это огромные деньги, то это демократия. А если мы пытаемся делать то же самое, вкладывая в десятки, там, сотни раз меньше, то это, конечно, вмешательство.
Так, ну, мы так же считаем.
Разумеется.
Мы же так же считаем, что Дональда Трампа отрубили от Твиттера, это ужас и позор, вот, а нас, значит, тоже там что-то где-то замедлили или еще что-то, это тоже ужас и позор, ну, как-то так. А если бы отрубили, я не знаю, какой-нибудь противника Дональда Трампа, то это будет считаться хорошо.
Ну, слушай, здесь...
Ну, как-то так.
Ну, мой... Почему там, в таком, нет-то? В повседневном дискурсе, да. Наверное, да. Вот. Все, что плохо нашим соперникам, это и для нас хорошо. Это такая логичная, совсем человеческая история.
Но она не работает, мне кажется.
Ну, она не работает, но она такая вот, это очень человеческая, очень неполитическая, на самом деле, вещь. Это вот такое вот почти на уровне бабушки на скамейке. При всем уважении к бабушкам, разумеется.
Так, доверяете ли вы судам или МВД? Я думаю, большинство не доверяет. Это парадокс, говорит Иксмир. Мы регулярно проводим голосование по доверию к сотрудникам полиции. Вот, поэтому что сейчас-то проводить? Итоги, кстати, какие? 23% считают самым страшным видом наказания. 22% пожизненное, а 78% смертную казнь.
Ну, вот видишь, там интересно, интересное получается.
Просто интересно, что для государства становится неким вот этим триггером, какое событие, например, да, или что, там, смена политического курса, когда мы говорим, да, мы вот это вот, значит, мораторий разморозим, или наоборот, мы его введем.
Ну, в нашем случае, разумеется, триггером на введение моратория стала общая демократизация всего происходящего в нашей стране.
Чуть поближе к микрофону.
Да, здесь триггер был. Ну, я думаю, что в итоге мы бы и сами к этому так или иначе пришли.
Все-таки.
Ну, мне кажется, да. Мне почему-то так кажется, потому что наше общество, оно все же при всей своей суровости, оно общество гуманных людей. Мне очень хочется это верить, по крайней мере. В тех людей, которых я знаю, они в основном гуманные. И в том числе мы тоже вот этот вариант ошибки всегда имеем в виду. У нас в том числе есть же и своя такая внутри российского подкультурка, скажем так, внутри большой российской культуры, сочувствие к сидельцам, да, вот к этой всей истории. Она присутствует. Не всегда, но она присутствует, так или иначе. Такая характерная для нас вещь, тем более, что в России государство всегда позиционировалось как некая такая сила очень... серьезная, суровая, да.
Монополия на насилие, монополия это называется, да. Кстати,
монополия на насилие, это любое государство имеет монополию на насилие, оно поэтому и государство. Вот. Но у нас всегда было такое слегка снисходительное отношение к этому, к людям, которые так или иначе, даже если они за дело присели, скажем так, да, то все равно...
Ну, смотря за что, если там отношения...
Нет, понятно, есть тогда нерукопожатные, как говорится, да, статьи, это все понятно, да. Вот, с чего мы с тобой начали-то, я уже...
С моратория на смертную казнь, да. И как государство принимает решение.
Ага, вот. А мне кажется, что государство в конечном итоге, когда оно принимает решение, например, разморозить такой мораторий...
Снять.
Снять его, да, то это должна быть какая-то экзистенциальная угроза для государства, потом исходящая изнутри этого государства, чаще всего. Вот. Либо в сочетании, когда есть какая-то угроза настолько мощная внешняя, да, и ты при этом понимаешь, что у тебя и изнутри есть влияние, вот, вот тогда, наверное, государство... Ну, собственно, 1937 год-то тоже был не случайен. Ты же понимаешь, почему это получилось.
Ну, понятно, одно за другое зацепилось, а потом все... Это, кстати, к вопросу дискуссии по памятнику Дзержинскому. Сейчас просто не будем заново все начинать. Но многие говорили, что если бы он как раз дожил до этого периода, вряд ли бы... смог бы ноги унести. 581-й. Судя по тому, какие злодеяния совершает общество, оно больное, и смертная казнь актуальна, но из-за плохой работы правоохранительных органов нет. Ну и содержать преступников на иждивении государства уже устарело. Но это к вопросу о том, что вот сегодня было, значит, какой-то мужик посреди Уфы зарезал какого-то адвоката, какая-то мать сожгла своего ребенка. Ну что-то вот эти вот ужасы какие-то есть, и поэтому люди считают, что как будто бы, хотя мне кажется, это ошибочная теория, смертная казнь, вдруг человека может, люди, которые наблюдают за этим, может оградить от совершения подобного преступления, думая, что над ним такой дамоклов меч. Потому что дамоклов меч в виде пожизненного заключения не останавливает маньяков и убийц.
Абсолютно.
Ну, правда.
Да, по слову совсем. Кстати, да. И в средние века никого это не останавливало. Все знали,
хотя что там... все было вообще прилюдно.
Да, прилюдно там голову рубили, и расчленяли и так далее на плахе, и ничего никого не останавливало.
Какой-то, мне кажется, это какие-то попытки, что ли, к первобытным инстинктам.
Ну, это то, с чего мы начали. Это вот оно, да, это агрессия, тяга к агрессии внутренняя в определенном смысле.
Тяга к агрессии. А по поводу агрессии, кстати, 10 лет войны в Сирии. И нужно разделять здесь, да, начало, вот с момента вот этой революции, попытки переворота, до вмешательства, в том числе и Российской Федерации, потому что начиналось все с одного, потом пришли Бармалеи, значит, пришли представители запрещенного исламского государства, их нужно было оттуда выкурить. И теперь что мы имеем? Статус-кво?
Нет, не совсем статус-кво. С чем сравнивать статус-кво? С 2011 годом? Нет, это совсем другая история.
Нет, статус-кво я имею в виду, что сейчас
внутри
есть...
Сирии, ты
имеешь в виду? Да. И силы, которые там.
Я бы сказал, что Сирии повезло в определенном смысле. Это очень печально, да, но тем не менее Сирии повезло, что случился коронавирус. Вот, потому что те внешние игроки, которые активно пытались догрызть ее, они занялись своими делами там еще у себя и в Европе, и в Соединенных Штатах в определенном смысле слова, да и в регионе тоже. Вот. А что дало Сирии в определенном смысле шанс на некую передышку, потому что, конечно, 10 лет террористической войны, войны с терроризмом, это очень тяжело. Экономические, человеческие потери огромные, да, про экономику давай с простого начнем. По самым приблизительным подсчетам 400 миллиардов долларов потери, вот, но я склоняюсь к все-таки более высокой цифре, триллион с лишним, она тоже присутствует.
400 миллиардов, это, по-моему, оценка чуть ли не Еврокомиссии, когда говорили, что надо всем скинуться восстановить государство.
Да, а вот общие потери значительно выше, сумасшедшие совершенно человеческие потери, потому что погибших только по приблизительным подсчетам, там, 400 тысяч погибших, 200 пропавших без вести, 12 миллионов беженцев, перемещенных лиц. То есть война пришла в каждый дом в этой стране, и в каждом доме есть погибшие.
Ну и беженцы.
И либо беженцы, либо погибшие, а скорее всего и то, и другое. Абсолютно разрушенная экономика, которую, кроме всего прочего, еще не дают восстанавливать, потому что еще введены санкции. Кроме всего прочего, экономический, там, закон Цезаря и так далее.
Но здесь просто интересный момент, что мы понимаем, Сирия есть, Асад, есть так называемая оппозиция сирийская, есть интересы Турции, безусловно, есть интересы Российской Федерации и закрепление Российской Федерации, об этом отдельно мы поговорим, про Тартус, Хмеймим и так далее. Но есть же еще интересы западной коалиции. И как бы судьба-то государства, что ждет?
Страны разделение... Ближнего Востока, Ирана,
Израиля. Да, Саудовская Аравия. Мы понимаем, что это разделение государства как бы по границе на севере или что?
Ну, сейчас по факту у нас есть несколько зон подконтрольных. Самая большая, разумеется, правительственная зона. Есть Идлибская зона, есть зона восточнее Евфрата и север. Да, как отдельная зона, все-таки север я бы взял, там, где турецкие, в том числе, присутствуют силы. А есть еще на юге, вокруг Танфа, отдельная зона такая интересная, американская тоже. Все это находится в шатком равновесии сейчас. И я думаю, еще довольно долго будет находиться.
Дмитрий Егорченков с нами, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. После новостей продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Дмитрий Егорченко с нами, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов. Так, в чем интерес стран Персидского залива в Сирии? Что им там нужно? Некая своя дружественная абсолютная монархия?
Ну, начиналось все с того, что нужно было скинуть режим Асада, вот, который очень часто выступал не союзником, ну, в том числе в Лиге арабских государств, да, придерживался своей, там, своей позиции, ну, в том числе на взаимоотношениях с Ираном, например. Вот эту иранскую шиитскую дугу не будем сейчас подробно обсуждать,
но она присутствовала. Да.
Это он, кроме всего прочего, алавит, да, и так далее. И, конечно, на определенном этапе Саудовская Аравия, там, другие государства региона хотели усилить свое влияние в Сирии, в том числе единственным доступным им на тот момент способом, это через затаскивание туда самого разного рода религиозных экстремистов, да, да. Скажем так. Это была их основная задача. Но мы давай не будем сейчас пугать людей. У меня есть, знаешь, какое предложение тебе? Давай посмотрим на Сирию как на модель определенную. Ролевую модель. Какие выводы мы должны сделать во многом из того, что с Сирией происходило за последние 10 лет. А вывод там очень интересный.
Вне контекста?
Вообще в целом. Вообще в целом мира, так, внешней и внутренней политики.
Ну, да? Понятно, да.
Никто, конечно, не будет отрицать, что Сирия стала очередной фишкой в череде арабских революций. Там арабская весна, американская политика в регионе. Сначала Большой Ближний Восток, потом там всякие другие варианты. Сирия Магриб будет свободной. Был, да, да, сначала там Ирак будет свободным, потом Тунис будет свободным, потом Ливия будет свободным, Египет будет свободным, да. Ливия, Йемен, ну, там, ну и так далее.
Магриба, да, да, да.
Все будут свободными, да. Сирия, конечно, попала в эту логику, и попала она в нее, будучи совершенно к этому не готовой, в определенном смысле. Сейчас очень много пишут, Сирия была там самой сильной страной экономически, там, одной из самых сильных стран в регионе экономически. Ну, не совсем так, она была там крепким середняком, действительно, со своей экономикой серьезной, с налаженными контактами, со всей прочей историей, с очень неплохим уровнем жизни, надо сказать. Не запредельным, не высоким. Это не страны Персидского залива, разумеется, где там шейхи разъезжали там. Но в целом была выстроена некая система. Что в Сирии не было сделано? Сирия очень... Она пыталась реформироваться внутри, да, подстраиваться под новое, да, политически. Когда пришел президент Асад, молодой, он очень активно начал этим заниматься.
Человек с западным образованием, кстати, просто что не забывать. Ну,
долго да, живший да, в Европе, да. В Великобритании, там, получивший образование, врач-офтальмолог.
Эволюционный, да, эволюционный процесс. Хотя здесь, правда, про него можно сказать, что он не особо хотел, но выбора не было.
Нет,
но это тоже
он
было.
Он как раз очень хотел, но он тоже не глупый человек далеко. И он понимал, что он приехал в президентский дворец, сказал, а теперь мы будем жить по-новому. Так только в головах наших дурачков-либералов работает. Вот, что мы сейчас вот власть возьмем.
Либералов зацепил.
Да, и быстро сразу все поменяем, и будет все отлично. Вот. Асад понимал, что даже в такой стране, как Сирия, такие быстрые изменения невозможны. Потому что есть огромное количество внутренних сил и игроков, которые видят в том числе эти реформы по-разному. И они выглядеть могут по-разному. Он начал это потихонечку делать. Угу. Но когда ему прилетел вызов арабской весны, он, мне кажется, немного растерялся. Он не ожидал, что так получится. В определенном смысле слова. Он, если ты помнишь, одна из первых его реакций была, ну, давайте пойти на уступки оппозиционерам.
Ну, предполагалось, что, может быть, это...
Выпустить часть политических оппонентов, да, которые сидели не за то, что они не любили Асада, а за то, что они, например, братья-мусульмане.
Запрещенная в России
запрещенная,
организация,
и не
да,
только в России, да. Организация. Он их выпустил, да, он говорил, он начал их там как-то пытаться с ними разговаривать, водить хороводы, в том числе от этой сирийской оппозиции, замечательно. Угу. Все это не помогло, разумеется.
Но здесь другой момент. Мы же не можем сказать, а если бы он сделал не так, а сделал бы по-другому, мы же тоже не понимаем, о чем здесь речь.
История не терпит слагательных наклонений, но совершенно точно мы понимаем, что та ветка, которая была избрана, она привела Асада к тому, что в итоге та же самая оппозиция с теми же самыми бородами, оппозиция в больших кавычках, да, и rebels, да, вот эти повстанцы тоже в больших кавычках, они обстреливали чуть ли не президентский дворец, находясь в нескольких кварталах от него. Вот к чему это привело. Смогли бы они это сделать самостоятельно без внешней поддержки? Конечно, не смогли бы. Невозможно было это себе представить.
Нет, очевидно совершенно. Мы можем сколько угодно говорить, что эти негодяи, эти там какие-то дурачки и так далее. Нет, мы понимаем всегда, что есть Ближний Восток, государство, которое в целом не отличалось какой бы то ни было стабильностью. Ну, надо понимать просто.
Сирия была очень стабильным государством, на самом деле.
Я говорю в регионе в контексте. Почему я рассматриваю контекстно? Да, да. И здесь говорить, что это действительно страна, которая была сферой интересов, ну, это справедливо. Понятно, что не получилось бы, если бы не было подпитки. Подпитка в любом случае существует. Как подпитка существует, например, правящего класса, так и подпитка существует оппозиционного класса.
Я тебе могу сказать, какую главную ошибку допустил и Асад тогда, и все остальные лидеры в регионе, где случились подобные весны. Угу. Да. Да и не надо далеко ходить за примерами, у нас тут есть еще и поблизости. Они все думали, что у нас такой фигни быть не может. Можно такое слово, не знаю, в эфире произносить?
Слово «фигня», ну да.
Да, наверное, да, но вполне себе литературное. Вот они все исходили из того, что это у них-то там понятно, там, в условном Тунисе. Вот, а у нас-то такого точно не может быть. Потому что мы такие прекрасные. И фактически не готовились к этому. А готовиться же надо не только с точки зрения, вот сейчас мы закупим водометы, да, это же не в этом, не про это разговор. Постоянную настройку политической системы.
Ну да.
На готовности к внешним вызовам, которые постоянно меняются.
Но мы понимаем, что тактически можно, например, предотвратить что-то, но вопрос стратегии. Условный тот же самый Эрдоган, который в 2016 году тактически выиграл, и многие говорят, что не без помощи Российской Федерации, а стратегически. Все равно те процессы были в любом случае запущены, там оппозиционные настроения никуда не ушли, и надо как-то с ними работать. Можно работать, как Александр Григорьевич Лукашенко, но, опять же, это тактика, а не стратегия. Получается история с Цугцванг. Получается. Да. Вот. И как из этого выходить, тоже непонятно.
Только через постоянную самонастройку. Сейчас зрители будут ругаться.
Слушатели.
У нас чего обычно Ленина обвиняют в том, что он очень часто менял свою позицию политическую. Угу. Так он это делал не потому, что он такой вот глупенький был, а потому что он очень внимательно смотрел, а что происходит. Вот сейчас эта позиция выигрышная, она играет. Условия изменились чуть-чуть, а теперь мы зайдем с другой стороны. Но цель у нас стоит единая. Мы знаем цель, к которой мы идем, и подстраиваем нашу политику под то, куда мы движемся. Если это, например, суверенность, своя собственная независимость и так далее, то ради этой суверенной позиции можно в довольно широком коридоре, как, например, Эрдоган делает.
Да, мне сразу представились те люди, которые, значит, в молодости были, значит, в КПСС и комсомольцами, а сейчас они, как бы, вот, выходцы оттуда, но политически хорошо бы пойти в другую партию. Вот как-то так.
Да, в том числе.
Это целесообразно.
Целесообразно, да.
Ленин был мастером компромиссов, говорит Алла. Значит, проблемы в политике сейчас в мировой, мы с компромиссы — это проявление слабости. Поэтому так сложно идти на компромисс. Или мы все стремимся к некому упрощению?
Проблема в современной мировой политике, это, опять же, мое субъективное мнение,
да.
все хотят выиграть без компромисса. И почему-то у всех есть ощущение, у американцев, у европейцев, у нас в определенном смысле слова, что мы можем как-то так хитро, как-то по какой-то хитрой траектории пробежать и без компромиссов выиграть. А поскольку все так думают, то никакой компромисс пока вообще невозможен. Я думаю, что он будет... Даже коронавирус показал, что даже здесь вот угроза общая, одинаковая для всего мира. Нет, давайте мы будем кричать, что русская вакцина плохая. Почему? Ну, потому что она русская.
Греки уже
не, ну, сейчас там у кого мозг включился, те начали закупаться. Ну,
это же как с политиками, как с генералами. Генералами не хотят нажимать на красную кнопку, а политики, которые кричат, что весь мир в труху, это люди, которые не принимают решения.
Абсолютно.
Вот и все. Поэтому, как бы, ну, меньше крикунов, больше рациональности. Вот, правда, рейтинги будут поменьше. Это уже другая тема.
Кратковременные, а долговременные будут неплохие. Да.
Так, Байден заявил, что знает Владимира Путина. Тут очень много прям говорят, что чуть ли не скандал-скандал. Так, значит, он дал интервью ABC News. На просьбу журналиста уточнить, читает ли Байден Владимира Путина убийцей, президент США ответил, я считаю. И вот эта формулировка «я считаю» — это же повод для международного скандала.
Ну, если он нам нужен, то, наверное, повод. Это не повод для скандала, это повод...
Как, мы же постоянно боремся со Штатами, а тут нападение одного президента на другого.
Не переставляя лошадь и телегу. Это Штаты борются с нами, а не мы с ними.
Ой-ли.
Во-вторых, это, конечно, не повод для того, чтобы устраивать скандал, это повод для того, чтобы, знаешь, достать маленькую книжечку, там, в которой написано, кто обидел, как отомстить, да, на две части.
Не получится, потому что мы партнеры, мы в публичной политике партнеры. И это декларируется самим президентом. Но мы понимаем, что есть какие-то вещи, которые нельзя игнорировать. Скажем так, вот, пожалуйста, не эта история, хотя, мне кажется, это довольно серьезно, и интересно просто будет, как МИД отреагирует, как Кремль отреагирует на это все. История банальная с Турцией. Сбили нашего летчика. Значит, наш самолет, 15-й год. Много противоречий, но при этом, значит, были намеки на то, что наше государство станут чуть ли не врагами, но нет, мы продолжаем быть партнерами, потому что это выгодно. История странная с нашим вертолетом, который сбили, когда был Нагорный Карабах. Вот, тоже как бы, ну, молчат. Ну, молчат. Да, есть Азербайджан, говорит, мы обещаем провести расследование. И где... Ну, то есть мы про ценность.
Во-первых, смотри, не надо путать публичные крики и реальную политику. Это немножко разные вещи. Я вот против того, чтобы на каждый чих из Вашингтона отвечать двумя чихами отсюда.
Это не каждый чих. Да. Это сказал президент другого государства. Хорошо. Это уровень чиха повыше.
Хорошо. Во-первых, надо понять, в уме ли он. Это большой вопрос.
Кто будет проводить экспертизу?
Ну, для начала. Во-вторых, опять же, ну, да, какие-то стандартные дипломатические ответы, они должны быть. МИД должен стандартно дипломатически задать вопрос, а как бы, что имел в виду президент уважаемый Байден, когда так сделал? Вот, и считает ли он, что все возможные ветки взаимодействия между Россией и Соединенными Штатами в этой связи должны быть уничтожены?
На Володин, пожалуйста, в своем телеграм-канале. Да. Байден своими заявлениями оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия. Путин наш президент. Нападки на него — это нападки на страну.
Правильно, правильно. В рамках нашей политической повестки очень хорошее заявление. Разумеется. Вопрос. Эти заявления недостаточны. Должны быть конкретные шаги.
Шаги какие? Санкции, что-то?
Дальнейшие шаги в отношении американских компаний, которые здесь работают, и так далее, и так далее. Отвечать, знаете, мы вот вам ответим так же, как вы нам, значит, вы нас оскорбили, а мы вам ответим. Это уровень такой привоза, да, одесского, вот, когда все друг другу плюются и кричат, вот, не переставая.
А политика не в это разве превратилась-то?
Я очень хочу надеяться, что наша политика вот никогда не превратится до конца.
Я иногда вижу
просто... Вынуждены в этом жанре как-то тоже взаимодействовать с этими товарищами.
Не вынуждены. Да. Не вынуждены. Я думаю, что это некое согласие на то, потому что есть, скажем так, люди могут формировать сами политический стиль. Но если мы спускаемся до уровня вот оскорблений или еще что-то, это означает, что мы тоже стремимся к этому упрощению, потому что, ну, действительно, так легче. Ну, так легче. Ну, а как-то иначе? Просто, или мы не можем по-другому?
Тотальная безответственность, да?
А давайте Боингу запретим летать над Россией, говорит Григорий. У Байдена деменция, это видно невооруженным глазом. Когда глава МИДа Украины в свое время обозвал матерно президента, мы просто отказались с ним работать, говорит
Эндрю. Ну, все, да. Вот Байден себе в определенном смысле закрыл варианты. Посмотрим. Посмотрим еще, как это будет развиваться. Но в ближайшее время точно закрыл себе варианты прямого общения с президентом Путиным.
Прямого? А он в этом нуждался? И мы в этом нуждались?
Не знаю, не знаю. Я думаю, что президент Байден и Америка в этом все-таки нуждаются, потому что нельзя взять просто и вычеркнуть Россию. Мы закрыли глаза, и нет России на глобусе. Да?
Нет, почему так? А сохранять уровень, это как, так же, как при Трампе. Тоже были, ну, скрипя сердце, конечно, вот эти встречи в Хельсинки, там какой-то саммит еще был, я боюсь сейчас ошибиться с названием. Но по факту все осталось на уровне Госдепа и МИДа, все. И на уровне сенаторов и депутатов, которые друг друга обзывают в Телеграме и в Твиттере. Все.
Ну вот прекрасно, да. Это называется прекрасный новый мир, добро пожаловать.
Детский сад,
да. Вот. Пожилой президент Байден, он же сказал там, по-моему, да, я... Надо посмотреть английскую, я не видел английскую версию там. Он, скорее всего, просто поддакнул.
Он сказал, я считаю. Он сказал, я считаю. Вот так это перевели.
Перевели. Он мог сказать просто I do, да, и все. там, считаете ли вы, в английской форме, да?
Ну, он бы сказал, I don't.
Он подтвердил, короче говоря, он кивнул головой, что-то там промямлил, ну, вот как бы да. Является ли, если бы это был просто Байден, вопросов нет. Но это официальная позиция Соединенных Штатов, таким образом получается. Правильно? Так мы из этого исходим. Если это официальная
позиция...
Ну, если
сказал президент, значит, официальная позиция.
Если официальная позиция Соединенных Штатов, из этого нужно делать не выводы, мы вам сейчас в Твиттере тоже напишем.
Ну да.
Да, какие-то более серьезные, чуть-чуть более серьезные, чтобы люди в тех сферах, где для Америки взаимоотношения с Россией все еще важны, а такие сферы есть.
Я думаю, что во многом.
Немного, но они еще сохраняются. Почувствовали, что так делать не надо.
Мы понимаем, что сферы сотрудничества в любом случае, сферы кооперации, они остались, без них никак нельзя, потому что они даже были при железном занавесе, извините.
Конечно.
Вот. Но, скажем так, даже наше присутствие в Сирии обеспечило паритетность и обеспечило возможность вести переговоры с другими странами региона, в том числе и с Соединенными Штатами Америки, по ряду других вопросов. Ну, то есть, как бы, вот мы здесь. Угу. Как хотите, так и продолжайте. Мы будем здесь. И это, как бы, ну, подвижки какие-то были произведены. Поэтому говорить, что у нас вообще ничего не осталось, ну, извините, мы с ними торгуем, маломальски, но торгуем. У нас есть история с Ближним Востоком. Без них невозможно.
Я тебе даже больше скажу. Американцы в этом смысле находятся в уязвимой позиции, потому что они сами же сделали так, что они с нами взаимодействуют только там, где это для них критически важно.
А мы-то и согласны, несмотря на то, что со всех экранов на нас льется вот это вот.
Я об этом и говорю. Они сами нам дали спектр возможностей, где мы можем реагировать.
Как это не торговать?
Не надо им ничего говорить. Не надо им ничего говорить. Вообще говорить не надо. Надо просто брать и делать, все. Не надо общаться.
А бизнесмен скажет, в смысле? Ну, в смысле? Ну, это ничего, как тогда получается?
Ничего, бизнесмены перебьются.
Ну, если 7 лет никак невозможно было это сделать, и мы соглашались на то, чтобы санкции вводились, да, секторально на нас, но обходя чувствительные для штатов сферы, где гарантия, что это сейчас будет по-другому?
Гарантий никаких. Я же говорю, что это как должно быть, а не как будет в конечном итоге.
7373-948, телефон прямого эфира, Дмитрий Егорченков с нами, 7373-948. Ваши вопросы нашему гостю. Сергей Алексеевич, слушаем вас внимательно, здрасте.
Добрый день.
Да.
Вот я хочу гостю напомнить одну коротенькую справочку, вот Женя, наверное, должна помнить это, в отношении пожизненного наказания.
Ой, ну давайте.
У вас в ноябре 2019 года, вот там, где сидит гость, по радио «Говорит Москва», выступал замдиректора ФСИН. Максименко Валерий
Максименко, Александрович. Да, в СИЗО сейчас находится.
Помните, вы были, наверное, в эфире.
Да.
Вот он сказал, всего пожизненно заключенных 1986 человек. Раз. И у этой категории заключенных самый продолжительный высокий уровень жизни. И объяснил, почему. Отсутствие стресса, волнения, достаточно хорошее медицинское обслуживание, строгий распорядок дня, подъем, зарядка и так далее. Таким образом, делает он вывод, категория этих заключенных, самых опасных преступников, самым строгим режимом в тюрьме, может жить десятки лет, находясь в относительном здравии.
Вывод-то какой, Сергей Алексеевич?
А вопрос какой? О чем это говорит гостю?
О чем это говорит гостю?
У меня сразу уж, простите, встречный вопрос, что давайте убьем их всех, что так, что ли, надо сделать? Ну, действительно, наверное, условия содержания должны быть не такими, в которых сидит Брейвик, например, там, с PlayStation, да, у себя там в их Норвегии прекрасной. Я с этого начал, что эти люди в том числе должны искупать свою вину тяжелым физическим трудом, а не варежку одну шить левую, понимаешь, в чем дело?
7373-948. Ну, кстати, в тюрьмах-то, по-моему, даже вот в строгом режиме, боюсь ошибиться, но там их тоже все вот, там чуть ли они не работают. Здрасте, слушаю вас, алло. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте, алло. Слушаем вас, да.
А, да, добрый день. Вы знаете, вот по поводу, не слышал заявление Байдена, только вот от вас, но на одном из телеканалов, в бегущей строке, там, наоборот, идет информация, что Байден что-то выступил за сотрудничество с Россией. Или за переговоры.
Это было большое... Нет, смотрите, это было большое интервью, и про вмешательство якобы Российской Федерации говорил, и про все. И, помимо прочего, журналист его спросил, считаете ли вы Владимира Путина убийцей? И он сказал, И дальше фраза сейчас какая на русском языке. Я считаю, вот.
Ну, МИД России должен сделать жесткое заявление по этому поводу. что деменция деменция, но надо как-то вот фильтровать свою речь.
Ну, как бы вы либо за сотрудничество, понятно, но здесь можно дальше уйти, что политика Соединенных Штатов, в общем-то, там, мы за российский народ, но да, против российской власти, ну,
вот это вот все, да. Да, что с Россией мы хотим, да, вот это мое личное мнение и так далее, да,
с
я
Россией
имею
хотим,
право,
с Путиным
да,
не хотим,
не хотим, да.
7373948, телефон прямой эфир. Но, с другой стороны, это же казуистика, она свойственна многим странам. Ну, условно, мы вынуждены были сотрудничать с Порошенко, но при этом мы за украинский народ, но против Порошенко.
Ты же знаешь главное правило в интернете споров, да?
Какое?
Что,
переходить на личности,
что
я слышала.
Дебилов не надо пытаться опровергать по сути, да. Их сразу надо банить. Или там в более жесткой форме.
Президента
да?
забанить не получится.
А я тебе и говорю, что с ними не надо вступать в эту дискуссию. Действия. Мы еще раз к этому возвращаемся. Должны быть последствия, которые они увидят. В зонах, где им это будет очень неприятно.
Есть паблик политик. Что делать?
Оторвать и выбросить. Я уже устал, честно говоря, от этой паблик-политик, которая нас со всех сторон окружает и которая все больше напоминает Романа Чакпаланека или еще что-нибудь типа того.
7373-948, телефон прямого эфира. Так, что тут? Вызовут посла в МИД и на том успокоятся, говорит Эндрю. Так, еще. Михаил, здрасте, слушаем вас. Только коротко, пожалуйста, Михаил, у нас очень мало времени.
Добрый день, Михаил, в Москве. Хорошо, уважаемый гость, а вот если наоборот, когда явный убийца, а официально по средствам массовой информации говорят, нет, он не убийца, он перевоспитывал, вы сейчас, я имею в виду
Сталина.
Это что? А вот Сталин убийца, а я слышу с экрана, что он нет, не убийца, он перевоспитывал в ГУЛАГе. Вот как к этому отнестись? Я вас в деменции никак не могу обвинить, а что это тогда другое? Это хуже, чем деменция.
Что именно?
Я не понимаю вопроса.
Я тоже, что-то, Михаил, вы который...
сформулируйте, поточнее. Пожалуйста, Михаил.
Поточнее
Байден,
просто.
Байден кивнул.
Ну?
Относительно того убийца, он кивнул.
Ну?
А обратная сторона, когда есть убийца явный, и его определяют, и говорят средства массовой информации, он не убивал.
Это про исторические, понятно, про исторические факты, про то, что Сталин великий индустриализатор. Спасибо большое, Михаил, или кровавый тиран.
Мы сейчас уйдем в такую... трясину, да, убийца Сталин или не убийца. Значит, убийца — это тот человек, прежде всего, да, который был осужден за убийство. Было ли решение судебное в Российской Федерации в отношении Иосифа Виссарионовича Сталина?
Нет, ну хорошо, мы так можем далеко зайти, если человек по факту энный человек кого, взял,
вот, смотри,
отдал
вот,
приказ.
Очень просто, да. Очень просто, да, вот история, когда Байден... уважаемые радиослушатели, мы с тобой тыкаем пальцем в человека и говорим, убийца.
Ну.
Вот. Это история, от которой надо все дальше и дальше пытаться уходить, потому что так мы дойдем до предела, что называется, тупости. Определить, убийца человек или не убийца, может суд. Суд при этом может ошибиться. Именно поэтому я и говорю, что для этого нужно человека посадить не на 25 лет, как сейчас посадили вот этого крымского товарища, да, который изнасиловал и убил девочку, а сразу закатать на пожизненное, не на 25 лет с возможной потом этой самой амнистией и всеми прочими делами. И это должно быть ясно в обществе, это должно быть подано в обществе, что этот человек скотина и сволочь, и его за это на пожизненную закатали, и он там будет работать.
То есть только суд может определить, что
но это должно быть сделано по суду. Да.
По суду. Интересный момент с судом, с учетом того, что есть в истории, какие-нибудь, я не знаю, африканских каких-нибудь правителей, вот, которые там устраивали, например, геноцид целый, но суд так и не вынес решение, убийца они или нет. И как так? Но при этом геноцид был совершен. Считать его убийцей или не считать?
Вот нет, если, момент. Опять же, вопрос, какой суд, где... Значит, он должен быть проведен. Если он проведен, и при этом решение не принято, но вопрос. Опять же, ты мне можешь сказать, что сейчас вот суд признает убийцей, а на самом деле он не убийца. Опять же, именно поэтому, что через 10 лет должен собраться другой суд и решить.
И так и решить.
Может быть, то решение было ошибочно?
Ой, как все это сложно. Это, это похоже мир, на да. некую политическую целесообразность. Как это, победители пишут историю, поэтому сейчас такого-то человека считают, потом его перестают считать.
Слушай, есть очень четкие вещи, называется там состав преступления,
политика
доказательная база. Вот если мы будем по политическим причинам это делать, тогда у нас нет никакого суда. У нас есть диктатура мнения.
Политическая целесообразность,
диктатура,
конечно.
Диктатура мнения и политическая целесообразность. Там, я считаю, что Путин убийца. Вот это Байден, да.
Он, кстати, по-английски, тут мне кто-то говорил, а как это звучало по-английски. Я нашла только I do.
Вот I do. Кивнул, сказал I do.
Дмитрий Егорченко с нами, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Интересно будет, как Министерство иностранных дел отреагирует. Дима, ждем снова. Спасибо.
Да, спасибо.
Далее новости. Я с вами потом, Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. В «Револьверах» встретимся.